Абордаж. В порту мы простояли недолго. Зачем мозолить глаза, когда столько вопросов и любопытно настороженных глаз с ушами уже было со всех сторон? Да и трюмы были заполнены не только золотом и драгоценными камнями, но имелся еще и груз рабов и продовольствие, которое надо было довести на остров. К тому же о ценностях почти наверняка знали много людей, и мы отправились в обратный путь к нашей базе. Мы не торопились, так как в открытом море нам ничего не грозило. Вахтенные в корзине, на самой верхушке мачты, вперед смотрящие, охранная электронная система – все это давало мне уверенность, что наша защита безукоризненна. Мы встали на отдых в удобном для нас месте и просто отсыпались. Спешить некуда. Продовольствия и водных запасов хватит очень надолго. Морской теплый ветерок давал такое блаженство, что менять его на скучный и душный воздух комнат острова или кают просто не хотелось. Правда, сюда даже не долетали птицы. Но от этого было как-то ни холодно, ни жарко. Анжелика управляла командой очень даже строго. Да они и подчинялись ей с большой радостью. Монашки обрели новый дом, свободу, нормальное снабжение всем необходимым. Возможность тренироваться для новых боев и походов. Драили палубу, точили и чистили оружие. Ежедневно по много часов они проводили на палубе, отрабатывая теперь еще и незнакомые им приемы и тактику боя на корабле, на мачтах, на снастях и в трюме. Ведь никто не знает, как сложатся завтрашние или послезавтрашние события, и потому надо быть готовыми и к этому. Я с первых же дней тренировок присоединился к ним. Показывал приемы из опыта своей подготовки. Учил владению новым оружием. Конечно, очень уж колдовское оружие я им не давал, но кое-что раздал. Это вызвало неописуемый восторг. Пришлось объяснять, что я привез его из очень далекой страны, куда даже и доплыть сейчас не удастся. Лика сказала мне как-то наедине, что дамочки только утвердились во мнении, что я колдун. Но белый колдун. И что им с колдуном во главе и с моей силой в своих рядах стало очень комфортно и добавило уверенности и боевого духа, я думаю. Вот только расспрашивать меня о моем свойстве, они просто боятся, что ли? Да и не хочу я таких расспросов. Ну, что я им скажу? Помолодеть они постарались все. Я предупредил, что не хочу командовать отрядом новорожденных деток, потому что чары омоложения буду применять не ко всем и не всегда. Они и так почти сравнялись по возрасту и теперь представляли собой достаточно однородный отряд. Любо-дорого посмотреть. Если вспомнить, как они выстроились передо мной в первый раз, помню. От 18 до 50, то теперь хороши чертовки, то есть монашки. Конечно, в миру они ходят в длинных черных рясах и с глубокими капюшонами, да еще противомоскитную сетку на лице носят. А передо мной вот так и щеголяют на тренировках. Такие наряды даже под рясы не одевают. Договорились между собой, что никто, кто их такими увидит случайно, не должен остаться в живых. Нет, но те, кто захотел оставить себе более старший возраст, как наша первая дама, то так и сделали. Если ей приятнее, будучи наставницей, чувствовать себя чуть старше, то в этом ничего предусудительного нету. Как я считаю. К тому же появляться на приемах у официальных лиц с серьезной дамой правильней, чем с козочкой-соплявочкой. Эх, нет тут Олега. Я ж воздушно-десантным отрядом командовал. А он именно вот морскими десантниками. Ну, оба мы были десантниками по бумагам. Хотя предпочтение отдавалось больше диверсионным операциям. Так в обучении, бою на море и морских судах Ему было бы сподручнее преподавать. Ну да ладно. В любом случае, приемы боя, которым я учил своих подчиненных, в этом мире и в этом времени неизвестны. Потому они положат на обе лопатки любого, кто... Браслет на руке невидимо завибрировал, давая знать, что для меня есть важная информация. Я ушел в каюту и проверил сообщение. К нам на всех парах приближался корабль Смоллета. Маячок-то из его мачты в торопях не соизволил я извлечь. Да и случая такого не было. Ну и ладно. Ну и хорошо. Значит, наместник теперь в хорошем настроении. И можно будет с ним посидеть в неформальной обстановке и обсудить будущее знакомство с королем. В палату постучалась Соня. Наша юнга, дочь управляющего покинутой колонии. А по совместительству... послушница монастыря, и передала мне сообщение Анжелики, что, согласно наблюдению вахтенных, к нам приближается уже известный мне корабль. Мы не стали даже с места сдвигаться, поднимать паруса, только развесили на верхушках мачт приветственные сигналы. Девушки быстренько надели поверх тренировочных костюмов свои рясы и замерли вдоль борта, приветствуя. Корабль Смоллета не прошел мимо, остановился и спустил баркас. Я удивился тому, что в подзорную трубу увидел, что сам капитан Смоллет сошел на баркас с большим количеством солдат. «Ох, уже и почетный караул мне готовят для поездки к наместнику. Занятно и приятно».
«Сандер, что они делают?» —
спросила удивленная Анжелика, когда увидела, как открываются пушечные порты корабля. «Наверное, салют хотят дать в нашу честь».
«Ну, тогда я на всякий случай уберу от края своих девушек».
«Не возражаю, хотя считаю, что осторожность излишняя. Просто предупреди, чтобы с солдатами были приветливы. Но вольности не допускали».
«Об этом монашек можно и не предупреждать. Для вольностей у нас есть только ты».
Когда капитан Смоллет со своими солдатами вышел из баркаса на палубу, я пошел к нему навстречу, чтобы приветствовать. Он ответил легким поклоном на мое приглашение в каюту и в сопровождении двух матросов спустился вниз. В каюте он, не садясь на стул, объявил, что я арестован, и приказал выдать ему все те ценности, которые я получил от промышленников и банкиров перед отплытием из порта.
«Вы же понимаете, что я следил за вами все это время. Вы надули наместника, но не меня. И потому я потоплю ваш корабль, а все эти награбленные богатства пойдут короне».
Я услышал выстрел из орудия и понимал теперь, что это не салют. В дверь ворвалась и упала от подножки солдатов одна из монашек в разорванном и почти сорванном с нее монашеском наряде. Капитан с удивлением увидел под рясы бесовской костюм из кожи без рукавов и... у него пропал дар речи. Когда он поднял на меня глаза, то получил сильный нокаутирующий удар в лицо. С разворота я быстро уложил на пол обоих сопровождавших его солдат и побежал на палубу. Дурак! Какой же я дурак! Скорее! Скорее! Удар ядра пришелся на нас монастыря, но не повредил его. А Джулия, моя нежная, милая Джульетта, лежала на палубе в окружении пригнувшихся в сторону солдат, словно приготовившись к прыжку девушек. С почти оторванной левой рукой ряса разорвана полностью в луже крови. Солдаты выставили перед собой ружья. Капрал с округлившимися от ужаса глазами и истошным криком командовал монашкам ложиться на пол. «Монастырь! В атаку!» — проревел я. Первый кинулся на капрала и разрубил его голову саблей пополам. Потом я подбежал к Джули, чтобы наложить ей жгут. Но уже бросившись перед ней на колени, понял, что живая вода ей уже не нужна, а мертвой воды у меня нету. Джулия была мертва, совсем мертва. Соня, держа голову подруги, умоляюще смотрела на меня. Когда я поднял взгляд от Джулии, На палубе шла рубка. Девушки смяли отряд солдат и просто зарубили своими саблями и их же штыками. Такого ожесточения я не видел никогда. Хотя... Увлекательно смотреть, как в кинематографе дерутся мужчины. Тяжело, жестоко, методично убивают друг друга с помощью оружия или просто голыми руками. Если показывают, как дерутся женщины, то они, в принципе, дерутся по мужским законам, только фигурки привлекательнее и позы сексуальней. Но тот, кто не видел драку по-настоящему озверевших женщин, даже без оружия, тот настоящего женского боя не видел никогда. В давней студенческой молодости я попал на одну большую танцплощадку в парке труда и отдыха, где они поделили мальчиков, девушки комвольного и меланжевого комбинатов, ткачихи. Начало боя я не увидел, но стало понятно, что сошлись стенка на стенку. Человек по 30-40 с каждой стороны. Если мужики дерутся молча или с матом, то на этот раз в воздухе стоял просто сплошной отборный мат, перекрываемый непрерывным женским визгом. Клубок тел, просто трудно понять, как они там в этом клубке разбирают, кто свой, кто чужой. Туфли летят, париками душат, вытернутыми из волос заколками колят с размаха в глаза противницы. Впервые узнал, что обольстительная женская туфелька на длинной шпильке на самом деле очень опасное калечащее оружие. Если туфельку умело взять в руку и рубить этой шпилькой по темечку, по лицу, по плечам и рукам. Если мужик ударил в лицо пару раз и доволен, то дама, взяв противницу за волосы и уши, молотит ее лицом о свою коленку или асфальт, пока лицо не превращается в гоголь-моголь. Не хочу описывать все другие зверства, которые я в тот вечер насмотрелся. Толпа милиции и пожарников дружно окружила место потасовки, но внутрь влезть или не смогла, или не рискнула. Вот когда 3/4 или больше участниц полегли или обессилели, тогда их и растащили. Кого в воронки, кого в скорые. Я на всю жизнь усвоил для себя, что воюющая, разъяренная женщина может быть страшнее десантника. И это в мирное время, без оружия, на танцевальной площадке. Так вот, такими разъяренными женщинами и оказались мои монашки. Солдаты были просто убиты своими же штыками. Потом мы подняли паруса и стали вплотную к борту противника. Начался абордаж. Когда монашки прыгали на корабль противника, даже не дождавшись полного сближения. Кошмарный бой продолжался до тех пор, пока основная масса противника не корчилась в лужах собственной крови. А остальные плыли лицом вниз по волнам. Участвовали все! Даже Соня приняла участие. Хотя и не такое умелое и интенсивное, но посильное. Плакала и колола, ревела и стреляла за подругу и сама добивала раненых. Притащите сюда Смолета! Живого! Ты видишь? Видишь? Что ты сделал?
Орал я ему в лицо, поставив его на колени перед мертвой Джулией. А он оглядывался вокруг и видел только трупы своих солдат.
Ты убил! Ты убил Джули! Орал я, нисколько не стыдясь этого.
Сдерживал тех, кто пытался его ударить саблей.
Где наместник? Куда он мог спрятаться? Дайте мне его!
Его здесь нет!
Капитан плакал, вытирал лицо руками, испачканными в крови его же солдат. Размазывал сопли пополам с кровью по одежде.
Он ушел раньше, на другом скоростном корабле! Мы вышли позднее!
Это он сам приказал нас догнать!
Я схватил его за воротник, рванул к себе, но воротник разорвался, почти весь остался у меня в кулаке. Смолет упал лицом на палубу в лужу крови.
Когда?
Он не знал ничего о ваших погрузках и скомандовал мне вернуться в столицу. Я сам решил попиратствовать для семьи, для своих детей. Простите меня! Бога прошу! Я сожалею!
Нарею его!
Других мыслей у меня уже и быть не могло. Его и двух оглушенных мной ранее в каюте солдат, последних живых из всего экипажа целого корабля, мы казнили прямо на его же корабле. Повесили на рее. Мы не стали отходить от вражеского корабля. Просто он мне был еще нужен. Мы сначала оплакали и отпели Джулию, потом опустили ее в воды океана и дали прощальный залп. Я долго копался, выгребая бумаги капитана Смолета и его помощников. Перенес их к себе в каюту. В трюме мы обнаружили большое количество рабынь и женских нарядов, которых Смолет вез в столицу. Дамочки вместе с вызволенными рабынями перегружали запасы и оружие. А последнего на хорошо вооруженном военном корабле хватало. Наряды и все материалы снимали части корабля и все, что нам самим могло пригодиться. Ну, раз уж мы пираты, то надо следовать их привычкам. Трофеи – дело святое. Рабыням предложили плыть с нами. Или прыгать за борт. Свидетели мне не нужны. Я долго думал, оставить ли захваченный военный корабль в своем корабельном хранилище, но потом подумал, что это слишком большая и бросающая в глаза улика. Потому... Вражеский корабль горел ярко и красиво, но уж очень удушливо чадил. «Труп врага всегда пахнет приятно», — говорил какой-то киногерой. «Ну, туда ему и дорога, военному пирату. Его даже не перекрестил никто». В моей каюте крепко спала заплаканная Соня. Я упал рядом с ней и тоже крепко заснул.